Мы читаем книгу «Труды Бааля Сулама», страница 424, статьи «Свобода выбора», заголовок «Путь Торы, путь страданий». Можно смотреть и задавать вопросы на сайте kap.tv. Избранные вопросы будут заданы в процессе урока.
Мы изучаем из этой статьи «Свобода воли» очень важную вещь. Где же во всех наших свойствах, во всех наших случаях, которые с нами случаются, то есть в мыслях и в действии, где же у нас есть свобода сделать что-то, подумать, захотеть. То есть в мыслях, в желаниях, в действии есть, быть может, какое-то место для свободы выбора. Почему такой вопрос возникает? Потому что мы день ото дня раскрываем все более и более, насколько все зависит от генов, гормонов, всяких частей в нас, когда все это скрыто внутри человека, заложено в него. Если 100 лет назад мы думали о том, что человек является свободным, и он таким образом себя ведет, это поведение полностью зависит от него, сейчас мы уже понимаем, что это не так. Мы уже знаем, что это зависит от его родителей, он получает от них множество всяких свойств, быть может быть, даже не от родителей, от предыдущих поколений, но это не связано с ним. Он не выбирает, когда ему рождаться, в какой семье, с какими свойствами. Он не выбирает, каким образом, какое воспитание получать. Его наполняет всякими формами отношения к жизни, к самому себе на протяжении 15 или, скажем, 21 его лет жизни. То есть человек выходит к жизни так, таким образом, что у него нет ничего собственного, но он получил с рождения, из воспитания, также из окружения, в которое он входит после 20-летнего возраста. Это для него и определяет все его поведение, все его решения, согласно ценностям, которые это общество придерживает, которых это общество придерживается, он хочет того или нет, человек тоже идет согласно этому, даже если он против этого, но это то же самое. Окружение определяет для него за или против, а сам он, у него ничего нет. Откуда к нему может прийти нечто свободное? Что значит, что свободное? Что это, с другой планеты откуда-то? Ну, так с другой планеты. Это тоже не является свободным. Что означает свобода? Свобода заключается лишь в одном — создание из ничего. Это то самое действие, которое может сделать лишь Творец, создать нечто такое, чего прежде полностью не существовало. Нечто абсолютно новое. Но если то состояние, в котором я сейчас нахожусь, в нем есть множество всяких основ, сил, которые являются составляющими изначально для этого состояния, все, что выходит уже из них, это является уже ясным, четким результатом, и в этом нет никакого свободы выбора. Все это просто проходит надо мной. И поэтому Бааль Сулам говорит, что у нас нет никакой свободы выбора. Мы управляемся как машина, при помощи таких ниточек нас тянут в разных направлениях. Мы, в общем-то, являемся всего лишь результатом различных посторонних, внешних и внутренних воздействий, вот этих всех сил, каким образом они нами управляют. Может ли человек что-то сделать? Даже если он способен, это тоже не при помощи его свободного выбора, но лишь при помощи этих сил, которые именно это в нем и вызывают. В любом случае, каббалисты говорят нам, что присутствует свобода выбора, не, конечно, для людей, которые живут вот так, как мы сейчас говорим в этом мире. Если человек идет и начинает развиваться при помощи науки каббала, он притягивает на себя дополнительную силу, противоположную тому, что в нем есть. Тогда между этими двумя силами он и находит то, что находится в свободе выбора. То есть, если его с природной силой весь этот мир, сила природы, это с одной стороны, а и сила света, которая приходит свыше, с другой стороны, а вот в середине между ними и есть ему что сказать. То есть он может прийти к состоянию, когда эти две силы будут находиться в равновесии, тогда это означает, что человек находится в свободе выбора. Как же прийти к этому? Мы учим это. К этому можно прийти. Нам говорят, что это является обязанностью, и ты не можешь от этого убежать. Когда все силы природы подталкивают тебя к этому, притягивают тебя к этому, и тебя и каждого человека в мире. И все мы должны будем реализовать эту нашу свободу выбора, насколько мы можем это сделать. Не только реализовать, но и узнать, что же находится перед каждым из людей. Перед каждым из людей есть два пути. Есть путь Торы или путь страданий. Это в каждую секунду происходит. Не то, что я определил какой-то один момент, я прихожу там, скажем, к какому-то перекрестку, вижу два пути, поворачиваю налево и направо, и все, я выбрал, как бы иду, и все. Нет, это не так. Я продвинулся, скажем, на метр по какому-то пути, у меня снова возникает свобода выбора из этих двух путей. Я продвинулся еще на метр по какому-то из этих путей, снова у меня возникает свобода выбора. То есть на каждом шагу у меня есть эта свобода выбора, у меня есть эти два пути передо мной. Когда должен постоянно выбирать из них в каждую секунду. Мне говорят так, что это не метр, но это от состояния к состоянию, еще снова от состояния к состоянию в тех самых точках, с помощью которых мы продвигаемся, когда из этих точек выстраивается линия, которая достигает окончательного исправления, каждая из этих точек, она является той самой точкой, в которой мы должны решить, в каком же направлении, просто в трех, там 360 градусов, потому что точка это как круг, в каком же направлении куда я должен направиться, я должен выбрать, куда же мне пойти, и у меня, в общем-то, здесь есть две возможности, когда, в общем, все эти мои возможности сокращаются до двух. Путь Торы и путь страданий. Давайте почитаем, что же нам там говорит.
Заголовок «Путь Торы и путь страданий». Вместе с тем, это еще не разъясняет затруднения по поводу регресса, проистекающего из этого закона. И это заботит нас, подвигая к поиску уловок, призванных исправить ситуацию. Но высшее управление ничего от этого не теряет, так как уже обошло человечество двумя путями — путем Торы и путем страдания. Таким образом, что, несомненно, уверенность в развитии человечества и постоянном прогрессивном движении к цели, и нет ничего выше этого. Как сказано в статье «Мир», однако исполнение этого закона является естественным и непременным.
Он не сказал здесь много, поэтому давайте продолжим.
Заголовок «Право большинства подавлять».
Как же мы реализуем свободу выбора? Это право, свободное право каждого.
Право большинства подавлять свободу индивидуума. И надо, однако, задать еще один вопрос, поскольку все сказанное оправдано лишь в том, что касается отношений между людьми, в этом случае мы принимаем закон «следовать за большинством», исходя из обязанности, возлагаемой на нас управлением, всегда заботиться о существовании и благополучии товарищей. Однако закон этот, следовать за большинством, обязывает нас Тора выполнять также и при возникновении разногласий по темам, касающихся отношений человека с Творцом, что на первый взгляд не имеет никакого касательства и отношения к существованию общества. Таким образом, вновь возникает вопрос, как оправдать этот закон, обязывающий принять мнение большинства, которое, как было сказано, не развито, и отвергнуть и не принимать во внимание мнение развитых, которые всюду составляют малочисленное меньшинство. Однако, согласно тому, что мы уже доказали, методика Каббалы была дана лишь для того, чтобы объединить стремящихся к Творцу. И смысл в том, чтобы развить в нас чувство осознания зла, заложенное в нас от рождения, и определяемого нами в общем, как наша любовь к самому себе, и перейти к абсолютному добру, которая называется любовь к ближнему.
То есть, если мы не разовьем нашу чувствительность к добру и ко злу, мы не сможем узнать, как же воспользоваться ими правильно. Мы не будем знать, как различить между ними, так же, как и люди на улице. Между добром и злом мы видим, согласно их поведению. Иногда мы говорим также, злимся на них, что они такие неразвитые, не знают, как себя вести, у них отсутствие чувства в отношении к ближнему, они ни с чем не считаются. Все зависит лишь от меры чувствительности к добру и ко злу. Теперь зависит также и от того, что такое зло и добро. Кто определяет эти понятия, как я определяю. Ведь постоянно то, что хорошо мне, для меня является добром, а то, что мне плохо, является злом. Но добро и зло — это в отношении меня, в отношении общества, в отношении Творца. Что является добром и злом? Сейчас мы видим, что мы находимся в большой проблеме. Мы ведь сделали все, что для нас хорошо, с нефтью, с газом, с загрязнением атмосферы. Нам ничего было не важно. Мы так поступали, пока мы не достигли такого состояния, когда мы думаем, что же мы сделали, уже нет пути назад. Все говорят уже, что все, уже ничего не... что уже... что земной шар, он уже... его уже невозможно вернуть к предыдущему состоянию, уже ничего не поделаешь с ним. Как бы нельзя сделать обновление, восстановление. Как его восстановить? Поэтому то, что было прежде добром, превратилось во зло. Если прежде мы находились в такой чувствительности, в правильной чувствительности, для того, чтобы это можно было бы определить, если бы раньше это чувствовали, мы бы этого не делали. А здесь разум и мудрость, решения, они очень связаны с чувствами. Потому что мы изучаем, что желание, оно является первичным. А рядом с желанием развивается разум для того, чтобы реализовать то, что это желание хочет. И вот этот разум, он развивается лишь при том условии, что он может достичь желаемого, и никак иначе. То есть то, чего я желаю, именно об этом я и думаю. Насколько я желаю больше, я и думаю об этом больше. Поэтому в соответствии с этим я и стараюсь с тем, с помощью того самого разума, который растет, достичь, выполнить, реализовать это желание. Поэтому рядом с большим желанием большой разум находится рядом с ним, а с маленьким желанием маленький разум. Так мы и устроены, даже внутри живых клеток мы видим, что происходит такое же развитие, а также и в общем, в каждом человеке. Поэтому насколько мы разовьем нашу чувствительность к добру и ко злу, в соответствии с этим разовьется и наш разум рядом с этим. И мы тогда будем более умными. Вопрос лишь в том, с помощью чего мы в состоянии увидеть, что же является добром, а что является злом. Да.
Продолжаем. То, что определяется любовь к ближнему, и это единственный и особый переход к любви к Творцу. Согласно этому определяются и заповеди, касающиеся отношения между человеком и Творцом, как чудесные инструменты, отдаляющие человека от любви к самого себе, вредящие обществу. Из этого следует, что и разногласия по поводу заповедей об отношениях между человеком и Творцом касаются проблемы права общества на существование. Таким образом, они тоже входят в рамки закона следовать за большинством. И тогда становится понятным смысл традиции проводить различия между Аллахот, сводом законом, и Агадой, сказанием. Ибо только в Аллахе принят закон индивидуум и большинство в соответствии с большинством. В Агаде принято по-другому, поскольку сказанное в Агаде относится к тому, что находится выше существования жизни общества. Ибо они говорят как раз о вещах, определяющих отношения человека и Творца, в той части, которая не имеет никакого отношения к физическому благополучию общества. И поэтому нет никакого права и оправдания у большинства взять и отменить мнение индивидуума, и каждый пусть делает так, как считает правильным. В то же время законы, касающиеся существования общества, должны полностью соблюдаться человеком, и здесь не может быть иного порядка, кроме существования закона, следовать за большинством.
Ну хорошо, он здесь говорит о высоких вещах, о тех, кто является постигающими. Так они действуют согласно тому, что написано больше в этих сказаниях, на языке сказаний, агады. А когда мы находимся в этих исправлениях, пока что при входе в духовный мир, для нас является важным, чтобы не запутаться, мы находимся в исполнении закона, когда необходимо следовать за большинством. Это не значит, что я бегу там на какую-то площадь, где собираются миллион человек, и я спрашиваю, что же они желают, и я бегу вслед за их знанием. Следовать за большинством означает, что я забочусь об объединении большинства, потому что лишь при объединении большинства я исправляю собственные кли. Это то, что означает следовать за большинством, когда я бегу вслед за ними, то есть желаю объединить их и желаю присоединиться к ним в их внутреннем качестве, не с их животными материальными желаниями, но с внутренним свойством их желаний. Таким образом, они связаны вместе в одну единую сеть внутри, когда их раскрываю, не снаружи, когда там видят все народы, всех людей. Никто не знает, где он находится, чем он занимается, но я говорю о том, что находится немножко внутри этой сети, божественной сети, которая связывает всех. Это называется тогда, что я следую за большинством, когда я хочу привести к их объединению, когда я хочу участвовать в их объединении. И тогда для меня они, действительно, это большинство для меня становится как одно целое. Да.
Я хотел спросить о пути Торы, пути страдания. Для кого страдания? Для желания получать?
Конечно же, мы ощущаем страдания в желании получать. А в желании отдавать тоже может это быть.
Я говорю о пути страдания. Путь страданий.
Путь страданий зависит от того, что ты определяешь в качестве страданий. Вот я пришел в науку Каббала, включился в группу, научился многому. И как результат этого, я не знаю, я, скажем, выиграл в лотерею. Скажем, миллион или несколько миллионов шекелей. И теперь моя жизнь изменилась. Это путь Торы или путь страданий? Я могу сказать, что это путь страданий, потому что сейчас я запутан с этими деньгами. Я не знаю, что с ними делать. Прежде всего, мне необходимо успокоиться с этой наукой Каббала. Ведь у меня есть несколько миллионов. Нужно позаботиться о них. Куда их вложить, что с ними сделать, чтобы они не потеряли свою ценность. Еще много чего. Это понятно, да?
Массер.
Массер.
Ну-ну.
Так является ли это путем Торы или путем страдания? Это является путем страдания, потому что меня сейчас запутали. Вместо того, чтобы простым таким прямым образом продвигаться, для меня сделали такой круг. И хочу этого или нет, я нахожусь в этом, я тянусь к этому, я постоянно погружен в это. Я просто не могу это оставить. Я не в состоянии это отставить. Это является очень большой проблемой. Это путь страданий. В отношении желания отдавать цели является желанием, это является путем страдания. А в отношении желания получать, ты можешь сказать, что вот это вот моя Тора, это награда за нее, это благословение, которое я получил. Поэтому зависит лишь от того, как ты это взвешиваешь. Это вот Тора, это вознаграждение за нее. Так люди думают. Тот, кто хочет. Зависит от того, от чего человек выбирает, чтобы насладиться, да. Новички.
Вы сегодня в самом начале сказали, что человек, у человека нет права выбора, где он рождается, с какими генами. Я когда учил Танах еще в школе, меня научили, что у евреев нет выбора. Я могу принять ислам, принять еще что-то, но...
Я не хочу этого слушать.
Вопрос не в этой связи. Мы учим здесь, что народ Израиля до разбиения храма был в духовном, потом он упал и смешался с народами мира. И когда мы в изгнании, мы в желании получать. Как мы как раз та группа людей, чьи потомки... людей, бывших в духовном. Почему, будучи в изгнании, именно нас ненавидели, если я выбираю каббалу с точки зрения науки? Почему именно нас? Почему, если мой духовный корень, то откуда я исхожу к свободе выбора, к свободе вообще, есть что-то наследственное?
Конечно же, да.
А как это связано?
Это означает, что тот, кто находился в духовном и упал в материальное, и у него есть духовный корень, это переходит из поколения в поколение, с этим ничего не поделаешь, это переходит, потому что, в общем-то, так как пишет на Баал Сулям, мы все, несмотря на то, что мы проходим через множественные кругообороты, но у каждого все это та же самая форма, которая просто переходит из одного кругооборота в другой, но духовная форма, она остается, потому что у души нету этих кругооборотов, просто обновление того же самого устройства, того же самого строения, которое лишь теряет свою внешнюю часть, то есть внешнюю форму, то есть тело, когда теряет это внешнее свое... образ в отношении нас, которым является тело, это как будто у тебя, скажем, есть материя, которая сохраняется на хард-диске. А есть тот материал, который ты выводишь на экран. Когда ты выводишь его на экран, ты его видишь. Это вот форма человека, скажем, в этом мире. Когда исчезает с экрана, в любом случае она находится на этом хард-диске. И поэтому у души нет всех этих изменений. Изменения происходят лишь с телом, а то, что мы когда-то находились в таком состоянии внутри души, в хорошем, объединенном состоянии, а сейчас мы упали, не сейчас, а 2000 лет назад, упали из этого состояния, то это осталось. Неважно, тела не важны. Эта душа, этот духовный потенциал, который в нас заложен, он и пробуждает в других особые отношения. Когда есть большая разница между людьми, которые, согласно их источнику, находились в духовном постижении и упали с этого уровня, и между теми людьми, которые не находились в духовном постижении. Одни ненавидят других, потому что их источник является различным. Однако, эта самая ненависть должна закончиться в тот момент, когда они раскроют, что им необходимо принять свет для исправления самих себя, для исправления всего мира. И свет этот они могут получить лишь посредством тех людей, у которых есть точка в сердце, то есть которые находились в духовном, или же есть такие люди, которые не находились в духовном, но получили от взаимовключения все-таки такое пробуждение к духовному тоже. И такие люди были также и во времена Библии, скажем, родители Раби Акива, они не находились в духовном постижении, они пришли в качестве гирим. То есть разные случаи. Есть здесь еще многое, о чем здесь можно учить и говорить, но то, что нас касается антисемитизма, есть духовный корень, и мы можем избавиться от него лишь, если мы будем выполнять то, что на нас возложено. И об этом Баал Сулям пишет в конце предисловия книги Зоар. Ты можешь об этом прочитать там. В самом конце, там последние листы, он пишет об этом, о том, что Израиль, который, если они не занимаются исправлением мира и не приводят мир к исправлению, не передают свет всем народам, они и приносят тогда в мир все раскрытие зла. И поэтому они являются ответственными за все зло, происходящее в мире. И поэтому мир относится к ним как к чему-то, что является вредящим всему миру. И действительно, лишь при помощи их работы мир изменится к лучшему. И поэтому нам необходимо чувствовать себя обязанными очень серьезным образом, поскольку невозможно ожидать от мира, чтобы он изменился. Но изменения в нем к лучшему будут лишь при помощи нашей духовной работы, при помощи того, что мы продвинемся к исправлению и приведем весь мир к тому, чтобы он исправлялся бы к исправлению. Это совершенно определенно так. Хочешь, чтобы было хорошо, должно работать. К миру нечего приходить со всякими претензиями, потому что они, в общем-то, действуют изнутри при помощи желания получать, то есть с помощью силы Творца, которая в них присутствует. И поэтому, к сожалению нашему, у нас никогда нет... Мы никогда не можем никого обвинять, начиная с самых больших злодеев, кончая самыми маленькими. Потому что все зависит от нас. Почитаю то, что Зоар пишет об этом. Вот и все. А поэтому с этого момента и далее необходимо работать, необходимо сделать так, чтобы каждый по своей причине, один по той причине, что он хочет, чтобы в мире было бы лучше, миру стало бы лучше, другой хочет, чтобы его народу стало бы лучше, другой хочет, чтобы ему самому стало бы лучше. Это не важно. Главное, что каждый там, где он находится, на каком уровне он бы ни находился, он так и должен продвигаться. Да.
Скажем, все, что вы сейчас говорите, мне понятно, но я бы хотел уточнить. Правильно ли я понимаю, по примеру, который я привел в вопросе, что душа передается с генами?
Душа вызывает эти самые гены в теле. Не то, что гены находятся в душе. Силы души, они дают эти результаты, свое проявление в теле. А души светят в телах, как написано, и передают им все качества и форму. У нас есть очень большие такие части в Зоаре, широкие, которые говорят там о различных формах лиц, рук, всех этих форм. Конечно, говорится не о теле человека, а говорится о свойствах души, согласно тем силам, которые там сочетаются в ней. Тело является лишь результатом, это лишь животное. Вопрос из интернета, да. Мы говорили о том, что мы идем вслед
за большинством. Это вопрос твой или из интернета?
Мы изучали, что проблема, она не в самом человеке, а проблема в объединении. Как человек может воздействовать на объединение между всеми? Какие инструменты у него есть? для этого.
Нет человека ни маленького, ни человека большого. Мы находимся в системе, которая называется абсолютный совершенный гуф, тело. Мир бесконечности. И в совершенстве есть одна небольшая погрешность, она уже несовершенна. Поэтому каждый имеет важность такую же, как и все. Представь себе, если это совершенная система, есть вход и выход, и связь между входом и выходом зависит от всех. Так они связаны друг с другом. Так какая разница? Или тысячи испортились внутри, или один испортился? Относительно исправления, конечно, есть значение исправить одного или тысячу. Но относительно входа и выхода, если система несовершенна и не исправлена, достаточно, чтобы один был не исправлен. Поэтому нам нужно понять, что здесь важен каждый из нас. И нет здесь большого и малого. Нет. Нет человека маленького, нет человека большого. Все важны, и мы должны позаботиться обо всех. Буквально. И относительно Творца вообще нет разницы между людьми, между душами. Да.
Нас спрашивает товарищ из Владивостока, какими желаниями большинства мы должны объединиться?
Только с желанием, направленным к исправлению, к духовному. Только с таким желанием. Мне не с чем больше объединяться с его материальными свойствами, с его привычками, которые он приобрел от родителей. Или через воспитание. Только одно желание, точка в сердце. Я пришел в группу с этой точкой достичь духовного, и он пришел. И эти точки мы должны соединить. Они называются искры от разбиения. Они называются те части, из которых общая душа, называемая Адам, на которые душа поделилась. Да, новый парень.
Доброе утро всем. На протяжении всех поколений народ Израиля находится в каком-то процессе подъема, в конце которого то, что мы изучали, есть такой кризис.
Да.
Я чувствую, что мы находимся здесь в таком очень большом подъеме.
Верно.
Что мы должны сделать на этот раз, чтобы наш подъем снова не привел бы к кризису более сильного? Что мы делаем отличного в этот раз?
Ты прав. Вы вообще изучали предисловие книги Зоар? Кто знает, кто изучал предисловие книги Зоар? Знакомы? Сколько человек? Ну, как это может быть? Не читали, не знаете? Ну да, поднимите руки. Поднимите руки, кто знает. Ну, чуть больше. Ну, все-таки... Ладно, мы должны будем внести это в расписание. Мы находимся в состоянии самом опасном. Самом опасном. Всегда был подъем на уровне неживом, падение. Подъем на уровне растительном, падение. Подъем на уровне животном, падение. Сейчас мы находимся на уровне говорящем. И падение с него, как говорит Бааль Сулам, это две войны, третья и четвертая ядерные войны. Возможны, если мы не добьемся успеха. Путь Торы и путь страдания, который мы сейчас изучаем, включает в себя ужасные страдания. То, что упоминают пророки, что милосердные женщины варили своих детей и ели там что-то ужасное, как пишут о последних днях, то, что называется. Это произойдет, если мы идем путем страданий. По пути страдания должен сделать расчет, сколько страданий я должен принять для того, чтобы перевернуться и решить для себя в осознании зла, с новым отношением ко злу, что это зло, и необходимо подняться над ним к добру. То есть есть две силы, и я механически, как в физике, начинаю видеть, какие страдания необходимо нужно приложить к человеку, чтобы он улучшился. И так на каждой ступени. тогда он придет к добру. Это как раз то, о чем писали пророки. Это были великие каббалисты, которые могли вычислить. Но как будет на самом деле, никто не знает. Потому что есть свобода выбора. Существует свобода выбора. И поэтому мы находимся с одной стороны перед путем страданий очень и очень тяжелым, И Бааль Сулам пишет об этом и в статьях о последнем поколении, что мы находимся в ситуации, что если не добьемся успеха, нас выгонят из этой земли, и то меньшинство, которое останется здесь, потонет в море соседей, которые придут сюда. Это в случае, если мы не добьемся успеха в нашем исправлении. Если мы добиваемся исправления, будет успех в исправлении, то мы придем к состоянию, когда исправим весь мир. Весь мир станет как единое целое и приведет добрым путем все человечество к этому. Путем страдания тоже весь мир придет, но просто через тьму и боль. А кто решает? Именно мы, народ Израиль, именно народ Израиля, материальный, который, то есть евреи, то, что называется, и те, которые относятся к Израиль, как Яшар Кель, прямо к Творцу, люди, находящиеся в духовном развитии, те люди, у которых пробудилось желание к Творцу, и те, которые в ближайшее время, в которых пробудится желание к Творцу из всех народов мира. И Израиль, вся эта масса евреев, они уже несут в себе эту искру. И должны, обязаны ее раскрыть. То есть относительно науки Каббала есть отношение простое. Для евреев обязанность сейчас раскрыть источники, Зор, Древо Жизни, и начать изучать необходимость знать, в чем их обязанность в мире, и начать исправлять себя для того, чтобы исправить мир. Это наша роль, принести в мир методику исправления. А для народов мира мы должны распространить методику исправления, и тот, кто раскрывает искру, подсоединяется к нам. Как раскроет искру, поскольку мы в течение лет изгнания пришли к взаимовключению с народами мира, и поэтому и в них также вошла искра. И поэтому есть те, кто ее раскрывают и подсоединяются разными путями, через разные случаи, иногда очень странными и настолько далекими, что невозможно себе представить. Так сегодня всему и Израилю материальному, то есть евреям, обязательно изучать Каббалу и работать просто с полной преданностью, иначе мы не сможем выполнить наше предназначение, а все, кто подсоединяются, тоже вместе, пока не придет весь мир. Да.
Правильно ли передать людям то, что произойдет, если мы не преуспеем?
Мы не хотим пугать. Проблема в том, что есть очень много тех, которые празднуют и веселятся на праздниках, на страхах людей, что какой-то, например, большой метеорит приближается к Земле, ой-ой, берегитесь, или там какой-то айсберг где-то упал, или взорвался в вулкан. Достаточно в мире людей, которые пугают. Мы должны упредить лекарство удару. Если мы собираемся объяснить, мы объясняем с двух сторон. Одно против другого, иначе человек не сможет услышать. Если мы только объясняем путь подъема, то человек с улицы, ну что ему с этого? И тогда воспринимают только люди, у которых есть внутренняя потребность, искра, точка в сердце. Если мы сначала пугаем, человек, может быть, придет немножко послушать на несколько минут без желания, только из страха. Правильно ли это? Я не думаю. Не думаю. Мне не кажется, что это наш путь. Еще раз. Из того, что я понимаю в науке Каббала, не это путь. То есть надо объяснять общую тенденцию развития, куда все движется, как он говорит, путь Торы, путь страдания, но между всем остальным. Не обращаться с этим. Как правило, после этого приходят люди, которые после этого следуют, что ты мне заплати, я дам лекарство. Да.
В отношении то, что лекарство должно быть перед ударом, должен ли видеть то, что все мои товарищи объединены, говорит ли это о том, что это является духовным состоянием?
Если ты раскроешь всех товарищей, объединившихся, их желаниями, их сердцами, то ты почувствуешь в их объединении Творца? Конечно, это духовное. А как ты можешь открыть это? При условии, что и ты подсоединен, и ты находишься в этом направлении. Кто-нибудь, кто еще сегодня не спрашивал? Да.
Мой вопрос в том, я думаю, что распространение, не знаю, может, оно неправильное, может быть, вы говорите, необходимо, чтобы лекарство предшествовало удару. Кроме... В течение всей недели я слышу то же самое. И мой вопрос в том...
Вместе с этим ты что-то делаешь?
Я думаю, что да. Но вопрос... Каков же путь? Вы говорите, что необходимо найти путь. Быть может, мы должны все вместе... Не только говорить, но и сделать такое распространение просто, чтобы ускорить процесс. Потому что, чтобы не произошло бы что-то такое, чтобы мы получили какой-то удар.
Все правильно. А что ты рекомендуешь?
Я советую, чтобы мы подумали бы вместе.
Подумать
быть может,
вместе.
Поменять программы на телевидении, не знаю. Что подошло бы для более широкой публики?
Поверь нам, мы просто ломаем над этим голову. Если вы можете помочь, пожалуйста, приходите. Благословен каждый, придящий и принявший участие. Если у вас есть возможность как раз повлиять на наше телевидение, как только можно, играть, поговорить, сыграть, спеть, работать с детьми, с женщинами, мужчинами. Неважно, каждый может, согласно своей профессии, может что-то сказать. Психологи, социологи, врачи, учителя. Может, даже адвокаты. Может, аудитория их захочет через них услышать что-то о нас, то есть о науке Каббала. Пожалуйста, мы приглашаем всех, 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 всех. Мы очень нуждаемся. Да.
То, что я имею в виду, что нам необходимо, как вы сказали уже множество раз, через пример. Я чувствую, что прежде всего необходимо показать миру, что есть также объединение между нами, но я не... Понимаете, что я говорю?
Я и понимаю, и нет, потому что мир не понимает, что такое объединение. Мир далек от объединения. И прежде чем он захочет увидеть объединение, и это потянет его, тебе нужно работать с ним и показать. Покажи свое объединение чужим людям, они скажут, зачем мне это нужно? Совершенно нет. Что это за объединение? То, что ты должен повлиять на мир, отдавать миру. Не показать объединение, а делать все, что ты делаешь через объединение. Это на самом деле важно. Чтобы вся наша работа, все наше обращение, все наши тенденции исходило через объединение. Скажем, мы провели последний конгресс, большой в ноябре. У нас была возможность провести его с помощью одним человеком, который всем бы управлял и организовывал, или всеми вместе, когда все объединялись и на маленьких группах управляли и все организовывали. Мы выбрали второй путь. Этот путь был не очень понятен, как мы добьемся успеха или нет. Но такую вещь необходимо делать вместе. Вообще, все, что делается вместе, получает благословение и успех. Так мы должны продолжать. Это верно. Нужно улучшаться, конечно. Я рекомендую всем почитать, какие это параграфы в предисловии книги Зоар. 69-го это уже конец. Предисловие книги Зоар, начиная с 69-го пункта и до конца. Почитайте предисловие. Там всего два листа. С 66-го и дальше. И вы увидите, насколько Бааля Сулам там все устанавливает, исходящего от одного принципа. Мы должны произвести выбор. Ни у кого нет свободы выбора, кроме нас. Никто не сделает ничего, кроме преодоления зла, преодоления эгоизма. И мы можем прийти к этому, к тому, чтобы силы добра проявились в мире. Мы, все находящиеся по всему миру, и Learning-центр из Америки, который сегодня вместе с нами, все наши товарищи из всех народов по всему миру, мы все в нашем объединении между нами можем принести свет в мир. И нет никакой возможности произвести хоть какое-то исправление по-другому. По-другому весь мир будет управляться силами природы, которая в нем находится. Или ты поднимешь мир на более высокий добрый уровень, или будет скатываться на уровень эгоизма, как скатывается и сейчас, и тогда ожидаются вещи очень плохие. И все. Все, что мы можем делать. Надо стараться. У тебя есть решение? Да, только быстро. Да, несколько дней назад мы провели небольшое собрание, конгресс в кибуце Ницаним, соединились с группой Ашкелон и Ашдода, Ревадим, и были представители из Рахобата. Я думаю, что это как раз был пример. Пример распространения. Может быть, постараться делать такие мини-конгрессы. Это тоже одно из решений. Возможно, все, что приводит к объединению, потом приносит и хорошие результаты. Не может быть иначе. Конечно, то, что мы сейчас делаем в конце месяца, когда через неделю. Да, на следующей неделе. На следующей неделе мы делаем конгресс на Мертвом море. Маленький такой. Затем, скажем, на севере сделаем. Это в Израиле такие. Потом на Песах у нас будет большое собрание в Ганет Аруха, в нашем зале, в котором мы делаем наши большие конгрессы. Всем, кто захочет приехать. Это не конгресс, это на один день. Это такой день единства. Будем надеяться, что таким образом мы приведем к объединению. И на этом закончим. Объявление. Мировой каббалистический конгресс в Нью-Джерси. С 1 по 3 апреля человечество поднимается на новую ступень объединения. Нью-Джерси, Америка. На конгрессе будут лекции, собрания товарищей, культурные программы. Все ради объединения одного общемирового. Мировой каббалистический конгресс. Для записи www.kabbalah.info. На этом закончим и всего доброго. נשמות באות רק ממקום אחד, כל הנשמות בעצם נשמה אחת, כל האנשים היום כל כך מבולבלים, מפחדים ובגדול הם מרגישים תקועים, זה
זהו כבר גלובלי, הקשר וירטואלי. כולם צריכים להתחבר, כולם צריכים להתאחד, זה רק שינוי מנטלי, גם אם ממש לא בא לי, אם טוב לי או רע לי. אם לא נפתח את הלב, נגלה רק כאב, אז בוא תהיה ריאלי. שכח מאחור את הזמן, איש לא יכול לעצור. מספיק לחשוב על איך אפשר כל יום רק לגנור, כי עכשיו הזמן שלנו. זהו כבר גלובלי, הקשר וירטואלי. כולם צריכים להתחבר, כולם צריכים להתאחד, זה רק שינוי מנטלי, גם אם ממש לא בא לי, אם טוב לי או רע לי. אם לא נפתח את הלב, נגלה רק כאב, אז בוא תהיה ריאלי. זהו כבר גלובלי, הקשר וירטואלי. כולם צריכים להתחבר, כולם צריכים להתאחד, זה רק שינוי מנטלי, גם אם ממש לא בא לי, אם טוב לי או רע לי.